Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит беседа о вечном, и я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами вновь говорим об образе Пресвятой Богородицы, на этот раз название ее такое «Югская Адигитрия». Икона Югской Богоматери Адигитрии находилась в Югской Дорофеевой пустыне Рыбинского уезда на берегу реки Юги. Она была принесена основателем пустыни старцем Дорофеем из Псково-Печерского монастыря 3 июня 1615 года. Вот 17 век, да?
Угу.
Преподобный Дорофей Югский был уроженцем села Никульское близ города Малоги. Много лет он подвязался в Псково-Печерском монастыре, где принял схиму. Когда шведы напали на Псковскую землю, грабили храмы, монастыри, преподобный Дорофей решил вернуться к себе на родину. Молитвенно спросив благословения у Матери Божией перед ее чудотворную Печерскую иконой, он услышал голос, который повелевал ему взять образ Адигитрии и идти с ним на родину. Голос указал место, где находится святая Адигитрия, и обещал старцу Дорофею тихое пристанище на родине. Вот так вот начинается история вот этой иконы Югской Адигитрии.
Угу. Вот, ну и путеводительница. Опять же, если вот обратимся мы к нашей земной жизни, то говорим, что пройти как путь земного бытия нашего, путь пройти. И поэтому мы нуждаемся в руководстве со стороны Господа и в руководстве Пресвятой Богородицы, чтобы путь наш был направлен богоугодно, дабы открылось то, к чему мы призваны, послушание наше, и чтобы это исполнить, ведь тоже послушание пройти земную жизнь, это, как и в просторечии говорится, жизнь прожить, это не поле перейти. Этот тип иконы Адигитрии, он очень такой вот важный, необходимый, очень много списков, и Югская икона Божией Матери является списком Смоленской иконы Адигитрии.
Ну да, о ней мы уже много раз говорили.
Много раз говорили.
Списков ее много.
И думается, не раз придется еще возвращаться к этому. И вот вы сказали дату ее празднования, это, собственно, ее принесение святым Дорофеем из Псково-Печерского монастыря, где Югские пределы. Вот это Поволжье в притоке. И, кроме того, память ее еще чествуется, эта икона, так же, как и все смоленские Адигитрии, это 28 июля по церковному или 10 августа. То есть все вот эти иконы, в том числе и вот Югская икона Пресвятой Богородицы. Ну, дальше хочется немножко на некоторые моменты обратить внимание. Видите, 1615 год, это время, когда заканчивалась смута на Руси.
Да, время раз после смуты, но еще не устоялось, да, ничего.
Да. И тем не менее, в общем-то, видим, что набеги соседей, шведов были. И, конечно, это было препятствие, надо сказать, для налаживания, видимо, духовной жизни тоже в какой-то степени, потому что монашеская жизнь, она все-таки требует, чтобы исполнить монашеские обеты, чтобы исполнять монашеское правило, необходимо все-таки какое-то уединение и покой. И старец-то вот Дорофей, он был расположен именно к этому.
К тому, чтобы где-то вот, мирно,
где-то,
да,
где-то мирно отойти куда-то. Вот. Ну и у каждого свое послушание, мы даже помнится, говорили, рассказы о некоторых иконах и подвижниках святых, и святых говорили, что у кого-то было послушание такое, принимать приходивших людей, утешать их, молиться с ними, а у святого Дорофея было послушание, это вот именно уйти куда-то и в покое, в тишине находиться. И рассказывается, в Псково-Печерском патриарке он является, ну, входит в его память, вот, память собора Псково-Печерских святых, говорится о том, что в монастыре, вот, в Псково-Печерском он там жил, и много приходило людей, беспокоили его, вот, и не оставалось времени и возможности выполнить свое монашеское правило. Молиться было даже некогда. Mm-hmm. И часто, ну, мы сами знаем, часто бывало, что люди приходили просто побеседовать, даже по мелочам отвлекали. Mm-hmm. И у нас тоже такое mm-hmm. вот бывает. И вот в жизни святых мы это можем находить. Предположим, вот к святому Иоанну Кронштадтскому как-то пришли некие молодые люди, которые просто хотели просто поболтать.
Ну да.
И святому праведному Иоанну Кронштадтскому было открыто это, и он попросил принести всем по стакану чая и туда сахару положить и ложечку чайную. И сказал, ну давайте, поболтайте вот. Вот mm-hmm. это вот, а сам удалился, то есть, ну, так вот где-то даже шутя вразумил.
Вот и болтайте, да, сидите.
Да. И вот так монахов тоже могут отвлекать именно по каким-то пустякам.
Ну да, испытания такие тоже, да, ведь это испытания их духа, их твердости.
Да, а ведь как вот мы нуждаемся в молитве, и в ранние времена, и сейчас именно в молитве. Вот посмотрите, как-то еще... Я, не будучи в священном сане, преподавая историю в школе, прочитал, что у нас на Руси до революции больше всего приходилось на душу населения монахов и священников.
Mm-hmm.
Вот. И в меньшей степени армии, полиции и других вот таких вот органов. А в Западной Европе наоборот.
Наоборот.
Потому что там, ну, православие не так, конечно, там основное католичество, протестантизм.
Ну да, Римо-католическая церковь, она.
Да, конечно, и там, да, да.
У нее другие свои законы и правила. Да.
И все более там было построено именно на административном, на таком вот уровне. И больше там было и армии приходилось, и полиции, и других вот таких вот учреждений. И даже мы вот, вспоминая, например, более ранние времена, говорим, что раньше вот как было спокойно, что двери не закрывались, там еще что-то. А почему все-таки это вот так вот было? Почему наш народ так жил? А потому что монашествующих было много. И духовенство,
они ведь... Ну и православие, которое подразумевает один из законов «не укради», второй там «не убей» и так далее. Ну, то есть все-таки люди были воспитаны в православном духе, в основном, в основе своей.
Да, и имело очень большое значение именно как раз монашеская молитва.
И монашеская молитва.
Монашеская молитва, тоже, которая хранила от нашествия вот всех этих бесов и всего вот это на нашу страну, поэтому... Вот, вспоминая об этом, конечно, это для нас является примером, и хотелось бы, чтобы, ну, монашество развивалось у нас.
Мы ведь еще историю преподобного Дорофея не досказали,
да? Да.
Ведь вот смотрите, мы сказали, что ему был голос, что нужно идти на родину вот с этим образом, да? Угу. Печерской иконой Адигитрии, да?
Угу.
И преподобный Дорофей пошел. Его благословил настоятель, пошел.
Причем, Валентина Федоровна, что интересно, настоятель не сразу его благословил.
Не сразу,
да,
но благословил все-таки.
Да, у него, знаете, как получилось? Видимо, святой Дорофей, он молился, что-то вот его не удовлетворяло в таком благоустроенном монастыре, где там вот много посетителей. И вот он молился перед Матерью Божией, и ему было возвещено воля, чтобы он вернулся к себе на родину.
Да-да-да, вот. Вместе с иконой.
Да, вместе с иконой, и он эту икону нашел, которую вот...
Нашел.
Да, вот, и видение ему было. И он подошел к настоятелю монастыря, а настоятель выразил неудовольствие и не согласился.
Он как-то так не поверил ему, что ли.
Да, не поверил.
Вот, что, может быть, придумывает что-то или еще что-то.
И вот это подробно о нем сказано в Псково-Печерском патриарке об этом. И вот он пришел в келью к себе и стал горячо молиться, изливать свою скорбь по поводу вот отказа настоятеля. Да. И, в общем-то, Матерь Божия сама явилась архимандриту Якиму, наместнику монастыря, и гневным голосом сказал: «Зачем ты препятствуешь старцу Дорофею идти с моей иконой на родину? Этим упорством ты оказываешь противление моей воле». А монастырь тоже богородичный, Успение Пресвятой Богородицы. Поэтому настоятель проснулся, почувствовал ужас, и собралась вся братья, и он был благословлен на далекий путь на родину.
Ну вот, вот он намеревался поставить чудотворный образ церкви Всемилостивого Спаса у себя в селе Никульском, это где-то недалеко от Малоги. И он дошел до Малоги, до реки Юги, и был в 7 верстах от родного села. Но почувствовал усталость, поставил икону на дерево, сам лег под ним и заснул. Пробудившись, он хотел продолжить свой путь, но как ни старался, не мог снять святой образ дерева. Наконец он услышал таинственный голос от иконы. «Не трудись напрасно, я желаю, чтобы здесь, где ты находишься теперь, сооружена была обитель для иноков, в ней да пребудет икона моя навсегда, и с нею благодать моя и сила».
Да.
И вот в этом месте было положено основание Югскому Дорофеевскому монастырю. Название обители дали две реки – Юга Черная и Юга Белая, при слиянии которых и начал строиться монастырь.
Но это уже было после его кончины, святого Дорофея. Вот книга, которая у вас в руках, это «Богородичная тетрадь» архимандрита Павла Груздева. Он вот это по Ярославскому краю собирался, вот эти иконы, и сведения о них, и акафисты. И там, значит, вот есть икона одна, икона моления. Сам оригинал не сохранился, не сохранился, а икона моления святого Дорофея перед иконой, находящейся на древе. Вот он это на дереве, он, эта икона сохранилась в музее, мы увидим, как он вот молился. Вот он здесь что сделал? Он здесь, пустынное место ему стало приятнее даже, сердце его расположилось, Господь располагает сердце, Матерь Божия. И это место для него стало лучше красивого города, дороже благоустроенного Псково-Печерского монастыря. И именно там и стало возможным исполнять келейное правило монашеское. Вот его там никто не развлекал, ни ближний, ни дальний, с вопросами. Время, оно было именно на молитву здесь, и дорогое ему сердце, молитве Божьей Матери. Устроил там себе хижину, здесь вот он построил келью себе. И, в общем-то, ну, люди тоже приходили, местные жители, они узнали об этом, о старце, о иконе святой, и, в общем-то, им было непонятно вот такое благоволение Божие промысла к этой глухой местности, к этой глухой местности. И жители дивились решимости старца, как он живет там беззащитным, терпит скудость пищи, борется с непогодами, переносит свирепость ветра, мокроту дождевную, жар солнечный и холод ночной. Им это было непонятно. И нам сейчас тоже не очень-то понятно, потому что мы стремимся к городской жизни,
комфорту.
Комфорту. Хотя вот вы знаете, тут как-то разговаривали мы с одной женщиной, она на лето уезжает в село, и там работает на своем огороде, там дом, работает на огороде, в саду у себя, и говорит: «Даша, я не хочу в город возвращаться, ну, в связи с разными событиями вот этими, связанные с болезнями там и так далее». И даже говорит, то есть какая-то расположенность, видимо, возникает у людей
к тишине. Вот такой, да, какой-то первозданной вот этой красоте, природе, да.
А потом сколько уже строится поселков вблизи города, и даже люди стараются уже сейчас дальше поехать. Видимо, может быть, да Господь даже нас располагает вновь к освоению бескрайних просторов нашей страны. Там заниматься и сельским хозяйством, или промыслами какими-то. Это ведь тоже, наверное, тоже неплохо.
Да.
А то от скученности, видите.
От скученности-то тут и болезни больше.
Сколько
и
скорбей.
И, в общем-то, как-то влияет и на поведение, и на настроение, и на
людей,
все влияет, да.
Видимо, эти моменты надо учитывать и светским, и духовным нашим властям, и всему нашему обществу, чтобы какую-то меру вот принять такую необходимую, вот чтобы действительно вот так вот было. Но так или иначе, у людей, видите, возвращаясь к святому Дорофею Югскому.
Да, давайте вернемся к нему.
К нему, иконе.
Преподобный Дорофей мирно скончался в 1623 году, а на месте, указанном Пресвятой Богородицы, была построена Успенская церковь, где и находилась чудотворная Югская Дигитрия. Она была прославлена исцелением жителей Рыбинской слободы от моровой язвы и многими другими чудесами.
Да, и, может быть, еще некоторые моменты, еще связанные с жизнью святого Дорофея, это то, что часто являлись отцы и матери с больными детьми. То есть, вот, просили молитв, и святой Дорофей учил их уповать, несомненно, на милость Царицы Небесной, и, прося исцеления болезней детских, самим исправлять свою жизнь. Вот он так учил, чтобы исправиться, чтобы дети исцелились, значит, надо исправлять свою жизнь. И внимание словам преподобным усердным, просившие помощи Святой Девы, получали просимые. То есть это он ведь это возвещал, то, что Царица Небесная говорила, ведь он молился, и Царица Небесная, Матерь Божия, через свою икону так благодеяла, и он и душеполезные советы давал. Потом еще дальше поселяне, они стали помогать устроить ему хижину. Сначала была построена часовня, и делали они это с радостью, люди делали с радостью, причем старец не брал денег, довольствовался подаянием насущного хлеба и не заботился о дальнейшем, что будет дальше. И вот когда была устроена келья, блаженный Дорофей просил у Пресвятой Девы милости и благословения перенести ее святую икону в новоустроенную келью. Вот, ну а потом, вот как я сказал, что часовня была построена. И он даже говорил, что я живу под кровом, в ограждении моих немощей, имею келью, а для святой иконы Богоматерни, хранительницы моей, нет даже особой часовни. То есть вот он молился, переживал и говорил, и место было определено для часовни. И приходили люди так же, как мы говорили, и старец думал, а чем будет он платить помощникам за то, что вот они помогали строить, скажем, часовню, многократно оказанную помощь в работах, которые нельзя было исполнить одному человеку. И он платил не деньгами, а говорил им, что труды их помянуты будут милосердием Царицы Небесной. И нам надо как-то об этом тоже говорить, что вот когда мы храму помогаем, то и Господь помогает, и Царица Небесная, и угодники Божии, в чью память, в чью славу сооружается храм. И вот случалось слышать иногда скромное обещание, что он слабый, смиренный старец будет воспоминать именно трудившийся в молитве за них Богу. Вот, и он старался это, конечно, вспоминать. Люди хотели тут и селиться даже, но он как-то не благословлял, чтобы люди селились. Просто так приходили, потому что он стремился именно к уединенной молитве. И говорил, что мне грешным указан здесь добрый покой для спасения грешной души моей, но не сказано, чтобы заняться устройством монастыря. То есть он еще пока этого не сделал, то есть впоследствии. И потому непосильно бремя принять на себя не могу, а обитель во славу Богоматери здесь вот устроен не моими слабыми силами, а всемощным содействием Царицы Небесной. Ну и вот после того, как вы уже, Валентина Федоровна, сказали, 7 лет прошло, и после того, как он вот пришел, сделался он нездоров, болезнь его начинала все увеличиваться, ну, усиливаться, немощи. И вот он представился. И умирающий старец, он попросил напутствие святых христовых тайн у священников Нижненикольского храма, и он причастился святых христовых тайн и сказал, что здесь будет обитель и будет славно имя Божие Святой Матери. Предрекла это сама Святая Дева, и слово это не мимо идет, а в точности исполнится. И действительно, это все исполнилось. Сначала была построена, и икона там была помещена, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, потом другие храмы были построены, и множество людей приходило перед этой иконой. Ну и сейчас вот еще говорили, помните, мы сказали о том, что детей помогала исцелять Матерь Божия через эту икону. И кроме того, нередко посещали нашу страну и наш народ всенародные бедствия, о которых вы тоже вот упомянули. Это, например, то, что в XVI веке, в 1654 году, Рыбинскую слободу, это вот в тех же пределах, а впоследствии город Рыбинск, посетила страшная моровая язва. Страшная моровая язва. И когда Югская икона Божьей Матери была принесена именно в Рыбинскую слободу, язва сразу же прекратилась. есть и у нас сейчас тоже ведь такие моменты бывают, поэтому какое значение для нас имеет принесение святынь? Память вот этого чудесного избавления в начале 18-го столетия представителем монахи Игнатии был установлен крестный ход чудотворной Югской иконы в город Рыбинск в благодарность и избавление от моровой язвы в 1654 году. Затем еще дальше, в 1771 году, это уже 18 век, вместе с другими городами России Рыбинская слобода снова была посещена моровой язвой. Жители обратились к настоятелю Югской обители с просьбой позволить им принести икону в их местность, на что получили разрешение. И как только чудотворная икона была принесена в слободу, язва сразу же ослабела, а потому и совершенно прекратилась. Благодарные жители Рыбинской слободы заказали сделать список с Югской иконы и поставили ее в своем храме во имя Преображения Господня. То есть, видите, такие вот традиционные формы борьбы с разными болезнями, вот чисто духовного плана, принесение икон, крестные ходы. Надо сказать, что вот как-то я тут недавно слышал, что когда совершился крестный ход в честь святой царской семьи в июле месяце, традиционный крестный ход, то значительно снизилась заболеваемость
тоже коронавирусом.
Да. То есть, значительно понизилась. То есть, какое это имеет значение? Это нам надо тоже вот иметь в виду и усердно молиться и прибегать именно к таким вот способам, традиционным для нашей Руси.
Вот давайте мы еще вернемся к Югской иконе и храмам, в которых находилась эта икона. Вот чудотворная икона Югская находилась в Троицком храме. Величественный его иконостас был весь отзолочен. Нижний ряд икон покрывали серебро позолоченные ризы.
Валентина Федоровна.
Нижний ряд икон покрывали серебро позолоченные ризы, а стены и своды расписаны живописью в греческом стиле. То есть очень красиво все было украшено. По левую сторону от царских врат устроено было из серебра место для Югской Богоматери. Икону покрывали драгоценная риза из крупного жемчуга, осыпанного бриллиантами. Вот видите, как была богато украшена эта икона. И вот когда начались богоборческие времена, то в 22-м году под видом изъятия церковных ценностей для голодающих, а голод-то был спровоцирован именно с целью грабежа церквей и монастырей, а хлеб-то продавали за границу, вот это же известные факты.
Да.
По Югскому монастырю было изъято около 2 пудов серебра, 3 фунта золота, сотни драгоценных камней, что составляет не менее 1/3 собранных до сего времени церковных ценностей по Ярославской губернии. Это было сообщение в известиях Рыбинского губкома, в газете такой. Ну, а вот в середине 20-х годов монастырь был закрыт, а в 30-е годы здесь разместился Волгострой, он же Волголаг, лагерь такой. С затоплением Малокских земель Югский монастырь, как Малокский, Покровский, Леушинский, начал и на бытие особое, глубинное духовное летоисчисление легендарных обителей Китежа, то есть под воду.
Под воду ушел.
Ушел, да.
И в настоящее
так
время...
Так закончилась, да, эта история.
Там вот водохранилище находится, то есть затоплен водами водохранилище, и воздвигнут поклонный крест в память о Югском Дорофеевом монастыре. Крест находится самой ближней к затопленной обители точки суши. Примерно в 700 метрах от стен разрушенного монастыря крест находится. И крест виден с развилки фарватеров, входящих на юг вниз по Волге, в Москву и на север России. То есть вот какова судьба вот этого монастыря. Ну, хочется сказать еще несколько слов о святом Дорофее, вот этом старце.
Вернемся, давайте к нему.
Псково-Печерского монастыря. Само имя означает «Божий дар». Этот святой, как Божий дар вот для именно, ну, и для русской церкви, и для тех пределов, в которых ему пришлось подвязаться, придя с иконой Божьей Матери, вот, впоследствии устроен, даже действительно это был Божий дар для народа нашего Божия, для укрепления в вере, для того, чтобы скорби преодолевались как-то. Действительно, это вот такой вот Божий дар был. Ну, а кроме того, еще сказать о Псково-Печерском монастыре, это ведь такой монастырь, который практически не закрывался никогда в сравнении с другими монастырями. И...
Да, как-то вот удалось, понимаете, сохранить его и да. не закрывать, и не да. разорять, да.
И, в общем-то, что интересно, это то, что именно этот монастырь, ну, приходилось милостью Божией бывать в этом монастыре, и на что мы обратили внимание, на монахов этого монастыря, каких-то вот особенных таких, угу. потому что старческая традиция там не прерывалась в результате, и монахи там были особенно радостные, то есть печали не было на их лице. А это ведь тоже очень важно, потому что люди mm-hmm. очень нуждаются, чтобы вот такой настрой, такой внутренний был, молитвенный настрой, такое отношение к вере, к людям и так mm-hmm. далее. Вот. Mm-hmm. Поэтому монастыри вот такие, они имеют очень большое значение для развития монашества, для развития духовной жизни. Так что вот хотелось бы вот это тоже сказать.
Ну и вот, завершая наш сегодняшний разговор о вот этой иконе Пресвятой Богородицы Югской, что бы вы хотели еще сказать?
Да, путеводительница, Дигитрия. Путеводительница, хотелось, Дигитрия. Видимо, дорогие радиослушатели, дорогая Валентина Федоровна, прочитать молитву. Да, прочитать молитву, то есть помолиться о нас сейчас, о всем, о церкви нашей, об Отечестве, о всех нас.
Она еще была и спасала, да?
Вот. Да.
От моровой язвы, а, то есть ей нужно молиться в такие трудные моменты нашей истории, да,
да.
Когда вот такие события случаются в нашей жизни, как вот сейчас, в данный да. момент, с коронавирусом связаны, то это тоже это моровая язва, тоже можно да. так сказать. Может быть, нам стоит действительно молиться перед этим образом для, да, того, да. Что, для того, чтобы... наконец-то избавиться вот от этой напасти.
Пресвятая Богородица, спаси нас. К Тебе, Пречистая Божия Матерь, ас окаянный, припадая, молюся. Весь и Царица, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего, Бога моего. Аще многожды каюся, ложь пред Богом обретаяся, каюся, трепеща, да не поразит мя Господь и в часе мали. Паки тайжды творю, ведущийся владычица моя, госпоже Богородица, молю, да помилуешь, да укрепишь имя, и благая творите, да подаси ми. Ты веси, о владычица моя Богородица, яко имам совершенной ненависти, злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпоже, причисто, откуда я же ненавижца творю, а благая приступаю. Не попущай его причисто, воли моей совершатися. Не угодно боясь, но да будет во мне воля Сына Твоего и Бога моего. Да мя спасет и вразумит, и подаст мне благодать Святаго Духа, дабы хац от сели пресал скверное действо, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Ему же подать всякое слава, честь и поклонение, и велелепие с обезначальным отцем, с пресвятым благим, штурящим от духом, ныне присно и во веки веков. Аминь.
Аминь. Ну что ж, спасибо вам большое, отец Георгий, за интересный такой рассказ об этой иконе Югской Пресвятой Богородицы. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии был отец Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, спасибо вам большое.
Слава Божию.
До свидания.
Всего доброго вам, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
До свидания.
До свидания.